«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Что такое эрготерапия и как она может помочь в реабилитации детей с особенностями развития? Как помочь особенным детям освоить бытовые навыки? Доброе утро, дорогие друзья! Оно сегодня действительно доброе, 20 градусов за бортом. И солнышко, и мы шли по замечательной тенистой улице, было очень хорошо. Поэтому, дорогие друзья, сегодня пятница, 1 сентября, 11 часов утра по московскому времени, с Днем Знаний вас. Наверное, ваши чады уже в красивых платьях, фартуках, галстуках и с букетами неизменных цветов уже топают в школы. А какой уже топают? Они уже в школе, да? 9:30. Сегодня. Так что в эфире передачи «Ничего особенного». Сегодня в студии на Радио Телс, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов, а у меня в гостях сегодня, ну, прям вот замечательный гость. У меня не замечательных не бывает, я же их замечаю, значит, и гости у меня замечательные. И сегодня у меня в гостях психолог, основатель мастерской для детей с особенностями развития мастера Маргарита, Маргарита Полиская. Здравствуйте, Маргарита.
Доброе утро.
Ну, как вы себя ощущаете сегодня? День знаний как-то на вас повлиял?
Нет, у меня выходной сегодня, потому что сидеть в школе.
Вот, ну, в выходной мы и решили, что выходного у человека, который работает с детьми с особенностями развития, быть не может.
Это
и,
правда.
И мы вытащили Маргариту сегодня к нам в студию. Я надеюсь, что вам будет интересна те темы. Знаете, вот, Маргарита, о чем я подумал? Я подумал, что за то время, когда я веду передачу, я узнал такое огромное количество терминов и каких-то школ, направлений, что впору самому составлять свой собственный справочник, чтобы не перепутаться. И вот один из таких терминов — это эрготерапия, который я вот узнал лично от вас. И вы меня сегодня будете просвещать. Но давайте начнем вот как раз с ликбеза. Что же такое эрготерапия, чем она может помочь в реабилитации детей с особенностями развития?
Я себе записала поэтическое определение, я вам его прочитаю, а потом уже буду говорить сама. Uh-huh. Вот. И это определение одной из ассоциаций эрготерапевтических. Оно говорит о том, что эрготерапия — это искусство и наука, как помочь людям изо дня в день участвовать в тех видах деятельности, которые важны для них, имеют значение для здоровья и благополучия, и все это путем вовлечения их в целенаправленную деятельность.
Вот.
И цель эрготерапии — это улучшить способность человека, ну, пациента, клиента, заниматься тем, что важно ему, при этом приносить, ну, пользу обществу или быть включенным в общество, и развиваться. Угу. Мне кажется, что, в принципе, это достойные цели для, ну, при выборе любой деятельности любым человеком.
Эрготерапия все-таки, ну, вот мы можем сказать, что есть разные, есть и биотерапия, угу. Да, то есть вот тоже во многом, ну, например, моя младшая угу. дочь, она по угу. биотерапии работает угу. с биотерапистом, да. Вот в чем, какие основные, может быть, не знаю, там, основные этапы эрготерапии? В чем методика этой эрготерапии? Вот как это все, знаете, ага. вот пошагово действует и работает? Как работает эрготерапевт вот с ребенком?
Эрготерапия – это во многом не направление, которое занимается, ну, конкретными навыками, да, как эбиотерапия. Это эрготерапевт приходит к клиенту, любому человеку. Может быть, это мы с вами, может быть, человек в коляске, может быть, это человек с аутизмом, пожилой человек. И заполняет свою диагностику. На что он обращает внимание? Он обращает внимание на то, какие конкретно навыки есть у этого человека, например. А на то, каковы интересы этого человека, что бы он делал сам, если его оставить в покое, что ему нравится, чего бы он хотел. И на то, каково социальное положение этого человека, чем общество предполагает, что этот человек должен заниматься. И на то, что мешает этому человеку, исходя из его интересов и исходя из потребностей общества, ну, быть максимально включенным в общество во всех направлениях. Ну, то есть заниматься своим здоровьем, ходить на работу или помогать другим, ухаживать за собой, встречаться с друзьями, ну, разные направления, так. И эрготерапевт придумывает, как сделать так, чтобы человек, опираясь на свои интересы и на запросы общества, максимально стал адаптирован. То есть, например, если мы говорим про, ну, там, не знаю, про пожилого человека, то, может быть, раньше он мог ходить в магазин и там встречаться с друзьями, а теперь не может, потому что ему тяжело ходить. И эрготерапевт придумает, как сделать легче, там, не знаю, помочь ему какие-то приобрести ходунки. А если мы говорим про ребенка с аутизмом, то я как эрготерапевт, ну, там, прихожу к ребенку, играю с ним, смотрю на него, там, заполняю диагностику, и, не знаю, например, этому ребенку 5 лет, я вижу, что он увлекается переливанием водички и пересыпанием песочка. А также не разговаривает, кушает только протертую еду, не играет с другими детьми и, там, и так далее. Но я знаю, что ребенку в 5 лет положено ходить в детский сад, общаться с детьми, играть в там, ролевую игру и, ну, и всякие другие вещи. И я думаю, как мне, опираясь на то, что интересно этому ребенку, помочь ему научиться делать то, что положено делать ребенку в его возрасте. Ну, или хотя бы примерно. И, например, если ему нравится переливать водичку, то мы можем переливать водичку, там, не знаю, из чайника в чашечку, и это будет начало ролевой игры. А если там, это взрослый человек с аутизмом, то, может быть, он может мыть посуду и так работать, да, если по-прежнему у него сохраняются сенсорные интересы. Это понятно?
Да, да.
Вот. И, ну, еще что важно, поскольку с детьми с особенностями развития мы как бы не возвращаем им те функции, которые утрачены, а наращиваем новые функции, которых никогда и не было, то часто еще наша задача состоит в том, чтобы сконструировать интересы ребенка, потому что часто у ребенка с аутизмом интересы так и не появляются, ну, более сложные, чем какие-то простые сенсорные. Поэтому нам надо сначала его научить чему-то, и потом сделать так, чтобы ему это стало интересно. То есть очень часто приходят дети, которым, ну, неинтересна никакая деятельность, казалось бы.
А вот, а как вы, что вы делаете для того, чтобы этот интерес появился, да, как, вот, как эрготерапевт?
Опять же, это зависит от, ну, от возраста ребенка и от уровня его развития сейчас, но обычно, когда мы имеем дело с аутичным ребенком, в самом широком понимании, у него либо очень сильно развиты сенсорные интересы, либо это какие-то стереотипные значимые интересы, да? Либо пересыпать песочек, либо смотреть метро, ну, условно говоря. Это не всегда так, и не для всех детей это так, но тем не менее. И что мы можем сделать, это попытаться привязать какую-то полезную, социально приемлемую деятельность к интересу ребенка. Например, у меня есть одна группа ребят, они довольно сложные, но они уже подростки.
Угу. И... То есть они к вам уже пришли подростками, да?
Да, да, да.
И с ними кто-то занимался? Мне просто интересно.
Кто-то занимался, да. Да, этого, конечно,
вот. Но все равно вот очень, они очень сложные в контакте, да?
Ну, они довольно сложные, да.
Угу. То есть это вербальные, невербальные ребята?
Немножко вербальные.
Да,
ну, то есть у них
они
есть
немного говорят,
речь.
Да.
Да,
угу.
Да. Но деятельностью они особенно никакой не увлекаются. Ну, то есть планшет, может быть, поразбрасывать что-то, пособирать обратно. И я очень долго думала, чтобы такое им предложить. Но этих ребят...
Песочек тут уже не работает, да?
Ну, они могли бы пересыпать песочек, но зачем? Ну, им 12 лет. Вот. Но они любят есть, как и многие аутичные дети, поскольку у них плохо с интересом. И, ну, мы построили занятие по приготовлению печенья. Что в этом занятии есть? Их конечный интерес поесть печенье. Их сенсорные интересы пересыпать разные тактильные среды, да, там пощупать муку, полить водичку, помесить грязное липкое. Плюс для них это полезно, потому что некоторые дети брезгливы, но они знают, что они получат свое любимое печенье, поэтому готовы потерпеть и как-то с этим взаимодействовать. Плюс это планирование, которое, ну, я хотела бы, чтобы у них появилось к 12 годам, потому что есть первый шаг, второй шаг, третий шаг и пятый — покушать. И, ну, и таким образом на основании их, ну, сенсорных интересов, пищевого и тактильного, можно построить полезную деятельность, ну, в которой они будут, в общем-то, вполне социально приемлемо себя вести, так как и положено мальчикам 12 лет. Сами приготовили, поели, еще и угостили маму. Ну и вот примерно такая логика при построении там занятий эрготерапевта. Например.
А вот что, ну, вот как определяется прогресс в эрготерапии? То есть вот какую цель вы для себя ставите, конечную цель, может быть, если она есть вообще конечная, конечно, цель у эрготерапевта, для, когда вы работаете, с, например, с детьми с аутизмом или с детьми с другими ментальными нарушениями?
Я не знаю, как это правильно, поскольку...
А неправильно. А как у вас? Как вы сами для себя это формулируете?
Поскольку у нас эрготерапия не слишком развита. Я думаю, что если это взрослый человек, у которого какое-то вторичное повреждение, ну, там, после инсульта, то конечной целью было бы максимально вернуть его к его предыдущей жизни, прошлой, как, в которой он жил раньше. Но когда мы говорим про детей, то с конечной целью, ну и про детей, с которыми мы понимаем, что, скорее всего, у них не пройдет и аутизм у них останется, то, скорее всего, конечной цели нету, но есть такие, ну, самые основные важные
то
вещи.
То есть вы этапные ставите цели, да?
Да?
Вот
да.
Освоить вот этот навык, например, потом там к другому навыку. Или даже такого нет?
Есть этапные цели навыковые, но в целом задача ставится не от навыка, как, например, в поведенческой терапии, а от сфер жизни. Например, мне нужно, чтобы человек занимался какой-то полезной деятельностью, мне нужно, чтобы он мог ухаживать за собой, мне нужно, чтобы он мог сам проводить досуг. И в зависимости от его возраста и от его уровня навыков сейчас, ну, я буду ставить какие-то промежуточные цели. Если это взрослый человек, то мне бы хотелось, чтобы деятельность была направлена на, там, на помощь другим, да, и как, быть полезным другим, чтобы он мог ходить, например, на тренировки, на спорт, и чтобы он мог сам смотреть телевизор, гулять с друзьями, встречаться с девушками и так далее. Если это ребенок, то его полезная деятельность — это игра, его там уход за собой — это, может быть, помыть ручки, надеть футболочку, и его досуг — это там смотреть мультики. И в зависимости от того, ну, где сейчас мы находимся, хочется, чтобы в каждой из этих областей, ну, деятельности, которой занимаемся мы, ну, вот в течение дня, он мог сам себя, ну, себе помочь максимально. И еще, ну, это вообще важное слово для эрготерапевта, и мне кажется, очень важное слово для тех, кто работает с детьми с аутизмом, это установление рутины, поскольку, как правило, люди с инвалидностью, ну, выключены из нашей повседневной рутины. Они не должны утром вставать, чистить зубы, идти в школу очень часто. Очень часто у них там, они не так чувствуют течение года, как мы. И...
Но у них же своя рутина, то есть у них упорядоченная жизнь при этом, да, определенный порядок, да.
Ну, это то, что создается извне.
Угу.
Если обычный
их,
ребенок,
да?
Ну, автоматически попадает в эту систему и за счет социума, и за счет себя самого, то тут мы должны прикладывать специальные усилия, чтобы у человека появилась эта рутина, чтобы он сам заправлял за собой постель каждый день. И оставленный, может быть, один там во взрослом возрасте тоже мог это делать дальше сам, чтобы он сам ходил в магазин, чтобы он мог сам там отмечать праздники, то, что ему самому по умолчанию неизвестно и недоступно. Но именно на рутине держатся очень многие вещи в нашей жизни. Как только рутина распадается, человек оказывается в вакууме. И это для аутичных детей это очень важно.
Да, я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям. Дорогие друзья, вы можете задавать каверзные и некаверзные вопросы, высказывать свое мнение. Вы можете это сделать по телефону прямого эфира 8 800 333 17 06, Viber, WhatsApp +7 977 850 09 96. Можете звонить, писать. Можете также писать нам через сайт teos.fm, пожалуйста. Ну и через разные мобильные наши приложения для iOS и Android, пожалуйста, пишите, мы будем очень рады вас услышать и ответить на ваши вопросы. И у меня, кстати, для вас, дорогие радиослушатели, вопрос: а как вы реагируете на то, когда в общественном транспорте, например, сталкиваетесь с тем, что с детской истерикой? Вот как вы реагируете на это? Ваша реакция, что вы делаете при этом или что вы чувствуете? Нам очень интересно будет узнать. Скажите, вот, Маргарита, как вы считаете, каким... Ну, про эрготерапию я примерно разобрался, да? А какие еще методики существуют, ну вот эффективны, по вашему мнению, исходя из вашего опыта, как специалиста в коррекции, например, аутизма?
Ну, опять же, я не имею права оценивать методики, но и мне очень нравится подход как раз-таки эрготерапевтов. Мне кажется, я поэтому их и выбрала. И коротко я бы сформулировала этот подход как здравый смысл. Потому что, например, как эрготерапевт, я могу увидеть, что ребенку нужно что-то просто выучить на уровне навыка. Делай раз, делай два, делай три. Молодец. И, ну, опять же, это примитивный формат, но тем не менее. И тогда я думаю, что, наверное, ему нужна поведенческая терапия, потому что она ему даст необходимые навыки. Но также я понимаю, что, например, некоторые вещи навыками не компенсируются. Например, ребенка ослабленный мышечный тонус, как это очень часто бывает, или он плохо скоординирован. Тогда я думаю, что, наверное, ему нужна двигательная терапия. Или я вижу маленького ребенка с очень выраженной там гиперчувствительностью. И тогда, может быть, ему нужна сенсорная интеграция. И в общем, и дальше мы опираемся на здравый смысл. А иногда я вижу ребенка, который хочет говорить и пытается, но у него просто слабо работает речевой аппарат. Тогда, наверное, ему нужен хороший логопед или нейропсихолог. И дальше мне кажется, что все это просто, ну, строится на здравом смысле. Если вы понимаете, в чем сейчас конкретная задача, какой специалист эту задачу может решить и почему, ну, чем он это делает, то вы обращаетесь к этому специалисту. Может быть, какой-то, ну, есть какие-то вещи более общие, там, как логопеды, uh-huh. двигательные терапевты, поведенческие терапевты. Есть какие-то вещи там, маленькие, например, как арт-терапевты, да, которые меньше у нас представлены. Но наверняка кому-то из детей именно арт-терапия подойдет очень сильно, uh-huh. потому что, например, у него там, способности к рисованию или еще что-то.
Ну, или просто это... желание, в конце
да,
концов.
Да, да, да.
Ему или... хочется все это складывать и, да. И цвета накладывать, да, и да, разукрашивать да, да. это
и
все.
И у него прекрасный контакт с педагогом. И именно это его вытащит. Угу. Ну, и вы просто это ну, отслеживаете, и, ну, и видите результат. И, ну, и, в общем, всякая методика хороша, пока это не превращается ну, в магические непонятные действия. Когда мы сводили ребенка, что-то произошло, и мы надеемся, что это поможет.
Угу.
Вот тут у меня возникает вопрос. А когда вы четко понимаете, над чем вы работаете, и почему именно эта методика наиболее эффективна, то как бы, все они хороши.
Угу. Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу, у нас уже есть комментарий короткий от нашего радиослушателя, и потом продолжить нашу увлекательную беседу об эрготерапии и не только.
Хорошо.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Сегодня у меня замечательный гость. В День знаний у нас психолог и основатель особенной мастерской, мастер Маргарита, Маргарита Полиская. Вы же понимаете, почему мастер Маргарита. А кто у вас мастер?
Мастера.
Мастера.
Мастера и Маргарита, а, потому мастера что это мальчишка-мастера.
Ага, отлично. Вот замечательно. Не зря мы все-таки утром про да. роман Булгакова с вами рассуждали. Ну что ж, раз уж мы заговорили, да, дорогие друзья, вы можете нам писать комментарии, и вы можете это делать, вот сейчас трансляция в Фейсбуке, вы можете, если у вас есть вопросы, писать, я их, конечно, буду задавать Маргарите. Сейчас мы поговорим как раз про мастера и про Маргариту, как уживается одна Маргарита с огромным большим количеством мастеров у себя в мастерской, вообще про мастерскую. Ну, вот Владимир нам написал, реагирую с олимпийским спокойствием. Прям вот, Владимир, вам мой личный респект и уважуха. Да, потому что я начал реагировать с олимпийским спокойствием на истерики детей только тогда, когда у меня появился ребенок с аутизмом. И я понял, что они капризничают не потому, что они плохие и плохо воспитаны, а потому, что они не могут справиться с реальностью, да. Вот как раз, как расскажите про свою мастерскую, в чем ее, может, вы видите задачи. Вы же войдете сейчас в свою мастерскую прямо в обновленную, я знаю, у вас там ремонт должен закончиться, да. Вот расскажите, как вы ее создали и чем вы там занимаетесь.
С чего начать?
Начните с истории, так будет проще.
А, история. Я работаю или там занималась волонтерством с ребятами с ментальными нарушениями с первого курса.
Uh-huh.
И очень долго я работала во всяких разных благотворительных и не только организациях. И в какой-то момент поняла, что у меня есть ресурс на то, чтобы отовсюду уйти и создать свою мастерскую. И, с одной стороны, это было связано с тем, что просто у меня появилась какая-то большая уверенность в себе и какой-то ресурс на это. А с другой стороны, с тем, что многие мои ученики выросли. И те занятия, которыми они занимались в детстве, стали им неактуальны. А что-то для подростков мы найти не могли. И мне не хотелось их как-то оставить в пустоте после стольких лет совместной работы. Почти все дети, которые ко мне ходят, ходят ко мне очень давно.
Uh-huh.
Вот это так исторически сложилось. И мне захотелось сделать что-то свое для них, поскольку я их хорошо знаю, и поскольку мне не хочется, чтобы они попали в какой-то социальный центр при государственный, в котором с ними будут плохо обращаться. Вот. Это краткая история до. Мы существуем 2 года. Только сейчас я хорошо официально зарегистрировала документы. До этого мы занимались частно. За эти 2 года у нас около 16 человек ребят. И сейчас 5 педагогов. Из них одна тренер по айкидо, совершенно прекрасная. Один педагог.
Это один из педагогов, да?
Ну, она работает не у нас, она работает в физкультурном центре, в который мы приходим, но, тем не менее, она ведет моих ребят вот все это время.
А чем она с ними занимается, интересно?
Айкидо.
Айкидо, да?
Ну, и какими-то еще специализированными именно для них подобранными упражнениями.
А она именно, то есть у нее есть какая-то специализация? Она все время работала, то есть долго работает?
Нет, она только начала работать с детьми с ОВЗ, и это лучший специалист по движению, которого я встречала. Вот. Хотя там, ну, я их сколько-то знаю. У нас есть я и еще 3 педагога. В целом, основные наши занятия — это мастерские. Столярная мастерская, кулинарная мастерская и всякий другой мелкий ручной труд, там шитье, мыловарение и так далее. Вот, кроме этого, у нас есть всякие выездные мероприятия, группы общения, и очень большое место занимает обучение самообслуживанию. То есть ребята сами там себе разогревают обед или сами готовят, в зависимости от их уровня. Сами убирают за собой, сами пользуются туалетом, сами поддерживают в доме порядок, и так далее, ходят в магазин. Вот. Но опять же, поскольку я смотрю на это с такой, как бы условно, эрготерапевтической точки зрения, то я так себе представляю, что для подростка, большинство моих ребят — подростки, но есть и взрослые, есть и младшие подростки.
Для подростков, а взрослые сколько вот лет?
Самому старшему молодому человеку 30. Вот.
И у него, он с аутизмом, да? Или
Нет, с другими сложностями. Вот, и как эрготерапевт я представляю, что для подростка есть несколько самых важных вещей. Первое — это общение со сверстниками, как для любого здорового подростка. Через общение со сверстниками он понимает себя, свое место в социуме и так далее. Второе — это обучение и такое, приглядывание к будущей профессии. Да, там, в 14 лет еще никто из нас точно не знал, кем будет, за редким исключением, но уже как-то начинали об этом думать. Поскольку заниматься академическим обучением я не могу, и как бы это не в сфере моих интересов, то все наше обучение, оно как раз построено на том материале, который может однажды стать для ребят будущей профессией. Помимо того, что все-таки у них есть особенности, им надо начинать готовиться раньше, чем другим детям. Они за 2 года не смогут куда-то подтянуть и подготовиться. Вот. И мне кажется, что для многих это как раз какая-то ремесленная деятельность, потому что она очень конкретная, понятная. Они видят результат, там, плюс они могут как-то подтягивать другие вещи, которыми им нужно позаниматься, там, счет, координация, может быть, это контакт глаз-рука, которого у многих нет даже в подростковом возрасте. Всякие вещи, которые я вижу, там, как нейропсихолог по там, образованию и так далее. В деятельности очень легко реализовать. Поэтому в основном мы занимаемся вот такой продуктивной, конкретной деятельностью. И самообслуживанием.
Каких за это время, за существование 2 года, да, уже существует мастерская, каких, как вы считаете, успехов достигли ваши ребята? В чем? И, кстати, еще один вопрос. У вас смешанная группа, то есть там молодой человек, которому 30, и там дети, которым, там, предположим, там, от 7 там, до 8-10 лет и там выше, это, они все в одной группе или все-таки разные возрастные группы?
Было по-всякому, но сейчас, с этого года, я поняла, что удобнее всего, когда есть группы детей, небольшие группы детей с примерно одним уровнем навыков, и эта группа больше обучения. Там, мы учимся резать или мы учимся еще что-то. И есть группы широкие, смешанные, и это больше группы обобщения навыков и коммуникативные, когда мы все вместе что-то делаем ради того, чтобы быть вместе и ради конечного результата, а не ради того, чтобы научиться. Именно там делай раз, делай два, делай три. Скорее для того, чтобы научиться, например, обращаться к большому числу незнакомых людей, что нашим детям обычно довольно сложно. Еще каких-то коммуникативных вещей, и плюс закрепить то, чему их научили на индивидуальных занятиях, да, там, или в мини-группах. Вот, поэтому я надеюсь, что будет так с этого года.
Да, очень интересно, потому что всегда, когда ты сталкиваешься, например, я там по своему ребенку могу судить, да, то есть для нас любой прогресс, да, ребенка — это победа, это какая-то этапная победа. Если, например, там человек, когда он, у меня, например, у дочери сейчас период, когда она все делает сама, например, собирается в детский садик, это вообще никто не может зайти в комнату. А комната — зал, и она считает, что это ее комната. Да, и вот она сидит, я помню, что мы собирались в детский сад вчера, и нам в течение, знаете, меня напомнил, если вы помните, такой мой любимый клоун был, такой замечательный фильм по пьесе Бориса Ливанова, и там, Меньшиков как раз играл, и когда они взяли мальчика из детского дома, и вот они ждали, пока он там покушает котлету, да, там, вот это вот, ощущение, вздохи, да, вот эти. Ну, вот это очень интересно, потому что понятно, что шнурки были плохо завязаны, но это она сделала сама, да, и вот, да, вот да. эти, вот какие-то мелкие успехи, для, это воспринимается как действительно этапная большая победа, и, конечно же, вот такие, такие методики, как эрготерапия, например, как ваша мастерская, они, конечно же, наверное, родителям очень большую поддержку дают в этом. А кстати, родители включены вот в это? Или дети отдельно, родители отдельно? Как-то
родители остаются на занятия с маленькими детьми или с детьми, которым сложно включаться в группу вначале. Но если, ну, опять же, это, ну, на мой вкус, это тот же здравый смысл. Если ребенок, например, 12 лет, и он может находиться без мамы, то самое время ему заводить друзей без мамы. Ну, как и всем нам в 12 лет. Они друг друга видят и так 7 дней в неделю. И было бы здорово, если бы у них были еще какие-то отдельные интересы друг от друга. Если это, например, ребенку 4 года, и он пришел в первый раз в группу, то, конечно, хорошо бы, чтобы с ним была мама. Или это ребенок 12 лет, который пришел впервые, и он никого здесь не знает, и он тревожный. Ну, хорошо бы, чтобы с ним была мама. Но в целом многие подростки уже готовы побыть и без мамы тоже. И многие мамы подростков тоже готовы заняться своими делами в это время.
Ну, раз уж мы начали этот разговор, про, и в частности про эрготерапию и вашу мастерскую, то мы, конечно, мы, я имею в виду родители детей с особенностями развития, с какими-то ментальными нарушениями, первое, от чего отказываешься, это от амбиций. Да? Вот, ну, там, мой там, сын будет там, олимпийским чемпионом или, там, не знаю, там, великим математиком и так далее. Ну, я утрирую, конечно, да, да, ну, да. так вот есть. И когда ты сталкиваешься а для нас это болезнь, конечно. Конечно, синдром, конечно, мы понимаем, что особенность, да, и мы принимаем, приходим через принятие, но вначале мы относимся к этому как к беде и болезни, да, с которой мы боремся как родители. И понимаем, что в определенный этап, что нужно принять и, ну, как-то помочь просто, да, своему ребенку. И вот самое важное, с чем мы, ну, наверное, на вот этих... после начальных этапов сталкиваемся, это, конечно, формирование каких-то банальных социально-бытовых навыков, да, и вот мы это с этим сталкивались, когда мы начали работать по EBA, да, с EBA-терапией, с ребенком. Вот как помочь ребенку с особенностями развития вот сформировать вот эти социально-бытовые навыки, чтобы вы посоветовали из вашего опыта исходя?
Ну, EBA-терапия – это хорошо для формирования социально-бытовых навыков. И, ну, мне кажется, что особенно это хорошо, когда, опять же, она включена в контекст интересов ребенка по возможности. И понятно, что, ну, формирование любой деятельности, оно включает в себя и отработку навыка. Ну, там, надо завязать шнурки 100 раз, прежде чем ты их научишься завязывать хорошо. И это такой вопрос очень сильно к EBA-терапии. Но и во многом еще она включает то, куда потом мы этот навык принесем. Вот я хочу научиться завязывать шнурки, чтобы что? Чтобы ходить гулять сама, да, там, или еще что-то.
Чтобы не спотыкаться, в конце
чтобы
концов.
Чтобы не спотыкаться.
При ходьбе.
Да, да, тут у каждого дальше свои интересы. Кому-то, может быть, прикольно спотыкаться, тогда нам его будет сложнее учить. Ну, и мне кажется, что во многом, когда мы учим, ну, там, ребенка или подростка с особенностями каким-то конкретным навыком, которые нам нужны, потому что, ну, мы так решили, то надо придумать, а зачем они ему? Ну, не помимо, кроме того, что ты сделаешь это задание и там получишь планшет, перерыв и так далее. Хотя это тоже хорошо, но без этого невозможно. Но в целом, если там мы учим ребенка, ну, что угодно, там, резать яблоко, то нужно понимать, в чем его интерес для этого. И почти всегда его можно придумать. Ну, либо же это, может быть, навык все-таки не его уровня, и стоит пока учить чему-то более подходящему для него. Хотя нам бы и хотелось, может быть. Ну и часто я вижу, что детей с особенностями учат каким-то очень сложным вещам, которые, до которых им еще идти. Вот. Но как раз бытовые навыки в этом плане, мне кажется, осваиваются детьми легче всего, потому что они очень конкретные и понятные. Ну, и как раз-таки понимать, зачем ты завязываешь шнурки, одеваешься и там что-то сам делаешь, ребенку несложно. И дальше EBA-терапия очень хорошо, ну, просто решает вопрос именно обучения навыку.
Вот смотрите, а есть ли разница между, например, обладением навыком, ну, и его применением? То есть вот ребенок-то овладел навыком, а не применяет.
Вот,
да?
Это как раз, ну, как раз то, о чем я сейчас говорила, что если у ребенка есть контекст, в котором этот навык ему постоянно нужен, то он им, во-первых, быстрее владеет, во-вторых, будет его активно применять. И, ну,
то есть ему нужно понять нужность этого навыка, да, вот практически.
Я думаю, что нам нужно понять, зачем этот навык ребенку нужен, и создать такую ситуацию, в которой он будет часто иметь возможность этот навык отрабатывать. Сейчас пытаюсь придумать какой-нибудь пример.
Ну, пример, не знаю, в, ну, с теми же самыми, с той же самой обувью и шнурками, например. Uh-huh. Или пример, не знаю, тоже с, связанный с... А, ну вот пример, связанный с обычным социальным контактом. Например, там уже ребенок говорит, да, uh-huh. ему нужно объяснить, что, например, там, с, там ну, со взрослыми надо здороваться, их называть на «вы», а не на «ты», да? Uh-huh. Вот, например, такие. Как бы вы работали с такими, например, с формированием таких навыков?
Мне кажется, что навык подходить ко взрослому человеку самому и обращаться к нему на «вы» Uh-huh. Это довольно сложный социальный навык. И он имеет для меня значение, когда для меня имеет значение, во-первых, вообще другие люди, и мне они интересны, плюс я хочу выглядеть хорошо в их глазах. То есть я не хочу показаться невежливой.
Uh-huh.
И я предполагаю, что для многих аутичных детей этот период, когда для них это становится важно, он наступает очень, ну, как бы не быстро. Либо же, например, часто это видно по детям с высокофункциональным аутизмом, им очень хочется рассказать что-то, что для них супер важно, и они отлично подходят ко взрослым, говорят, здравствуйте, извините, пожалуйста, не могли бы послушать про поезд, и uh-huh. начинают рассказывать, потому что для них это очень важно. Но мне не кажется, что это навык первой необходимости, например, для маленького ребенка. Мне кажется, что, может быть, просто способность подойти и попросить о чем-то, что нужно, была бы для него более актуальна, и он бы этому быстрее научился.
Uh-huh. Ну, просто я имею в виду, что ну, это я uh-huh. говорю как отец ребенка, который пошел uh-huh. в детский сад, и uh-huh. вот этот навык, да, обращаться, например, там, к Жанне Вячеславовне, да, а не там воспитатель, да, или воспитательница, uh-huh. да, вот, который, ну, Жанна Вячеславовна вообще очень сложно выговаривается.
Ну, мне кажется, что мы очень часто завышаем планку, но при том, что я очень требовательный педагог, и у меня дети все делают сами, но мне кажется, что в некоторых вещах мы очень сильно завышаем планку, потому что другие дети так делают, угу. а не потому, что в этом, правда, есть необходимость
нужность,
для вашего ребенка.
Да, необходимость практическая.
Да, но есть... у особенного ребенка не так много ресурсов, чтобы их расходовать на то, чтобы научить его говорить Жанна Вячеславовна. Угу. Может быть, эти же время, силы и нервы потратить на что-то, что ей необходимо прямо сейчас, остро.
Угу. Ну, здесь, я так понимаю, что здесь очень важно внимательно смотреть за жизнью своего ребенка, да, и самим как бы формировать вот те, то есть видеть ее запросы и самим, может быть, формировать запрос к специалистам, что бы мы хотели, вот чему хотели научиться, или тут специалист все-таки больше направляет, чем родители?
Ну, это зависит от родителей, от специалиста.
Угу. То есть от контакта родителей-специалистов.
Ну, смотря к кому вы обращаетесь, может быть, вы обратитесь к какому-то специалисту, который работает очень недирективно, и он будет прислушиваться к вашему мнению больше. Может быть, кому-то, кто склонен составлять программу, как он считает нужным. Ну, мне кажется, что ну, продуктивнее всего, конечно, получается, когда родителям и специалисту удается договориться.
В контакт вступить, да?
Да, да.
Я предлагаю сделать небольшую паузу, да, и после этого мы продолжим наш интересный разговор про формирование социально-бытовых науков. И в частности, меня интересует как раз вопрос о том, какая разница работы, например, с детьми и с подростками. Вы как раз упомянули это, мне вот это очень интересно. Давайте напомним телефон нашего прямого эфира, чтобы радиослушатели могли нам задать свои вопросы.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер плюс 7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор с основателем особенной мастерской «Мастера» и Маргарита, психологом Маргаритой Полиской. Вот как раз тот самый вопрос, который я задал перед паузой. Да? В чем разница работы, например, с детьми, да, с особенностями развития, и с подростками? Да?
Тоже я вижу несколько таких больших различий. Первое, когда мы работаем с детьми, нам нужно очень много вкладываться, потому что мы можем получить еще какие-то серьезные качественные изменения. Там мы начали работать с ребенком там, с тяжелым аутизмом, и мы можем сделать так, чтобы у него стал там, более легкой степень аутизма, просто потому что еще не пройдены всякие сенситивные периоды. Или там у него было какое-то там, нарушение речи, и мы можем сделать так, что он еще пойдет в массовую школу, потому что все выйдет в норму, например.
Угу.
Ну, не всегда, но мы можем очень сильно изменить ребенка. Он еще очень чувствителен к нашему воздействию. И, ну, это такое время, когда, ну, мы можем очень много дать, если там правильно, интенсивно, вовремя вмешаемся. Когда мы работаем с ну, и это во многом определяет выбор там маршрута, да. Когда мы работаем с подростками, мы чаще всего имеем дело с тем, что человек уже сформирован, вот, ну, такой, какой он есть. И мы можем его, ну, как мы все, да, и дальше мы можем его чему-то обучать, и там, ну, и как-то видоизменять его жизнь, но, скорее всего, он уже останется, ну, примерно тем, какой он есть. То есть, скорее всего, он уже там не превратится в аутиста другой степени, ну, и так далее. И там, скорее всего, каких-то прям чудесных превращений не произойдет. И там, если он, ну, каких-то глобальных вещей, не знаю, если ему 16, и он не разговаривает, то, скорее всего, мы уже предполагаем, что вряд ли он будет разговаривать хорошо, по крайней мере. Да, ну, то есть в целом уже понятно.
То есть вы уже тогда осваиваете какие-то невербальные способы коммуникации,
ну,
общения.
Да, уже понятно, какой, в общем, человек, вот он уже такой и есть. Мы уже не ждем, что он станет другим, а работаем с тем, что есть. И тоже это как-то я об этом часто думаю вот последнее время, что тут мы не пытаемся как-то изменить ребенка, а пытаемся максимально приспособиться с ним жить. Все. И родители, и педагоги. И во многом это меняет отношение, как мне кажется, к занятиям. Потому что если с маленьким ребенком оправдано, например, там, мотаться за границу, тратить все деньги, какие есть на реабилитацию, потому что это может правда что-то сильно изменить, то с большим ребенком, ну, нужно понимать, что вот примерно так, как там, мы живем сейчас, когда ему 15, нам жить еще всю жизнь.
Угу.
И если мы будем, там, не знаю, продавать каждый год квартиру ради реабилитации, то, скорее всего, так невозможно жить долго. И нужно попытаться так организовать жизнь, чтобы ее можно было бы жить долго без мучений для всех. Ну, то есть, скорее всего, может быть, имеет смысл его водить на занятия рядом с домом. Не самые лучшие, но те, на которые маме реально его отводить каждый день, там, без надрыва для здоровья. Может быть, имеет смысл научить его именно тем бытовым вещам, с которыми маме сложнее всего, потому что ей с ним жить еще очень долго. Такого, какой он есть сейчас. А не там пытаться избавить его от каких-то его нарушений. Вот такого, какой он есть, научить делать все самое необходимое. И организовать какую-то вокруг него сферу поддержки, да, чтобы кто-то еще мог с ним находиться, потому что, опять же, всю жизнь мама одна с ним справляться не может, или там одна семья с ним не может справляться. И, возможно, нужно найти какие-то еще социальные опоры для него.
Uh-huh.
И, ну и, в общем, мне прямо сейчас очень откликается эта мысль, что вот то, что мы сейчас делаем, мы можем делать еще 10 лет или нет? Если это слишком тяжело, может быть, ну, то, может быть, это неоправданно, и надо поискать что-то, может быть, менее крутое, но более доступное.
Угу.
Потому что, ну, это примерно то, с чем вам жить всю жизнь.
Ну, для вас это всегда исследовательский процесс такой, да? То есть грубо говоря, каждый ребенок или каждый подросток, да, который приходит к вам в мастерскую, например, или приходит к вам как к специалисту, вы пытаетесь найти сразу индивидуальный подход к нему, или вот у вас есть какие-то такие стандартные наработки, с которыми вы вот подходите к его реабилитационному процессу?
Видите, поскольку мастерская, она в основном завязана на группу,
угу,
то тут подросток, который в нее приходит, скорее всего, попадает в какую-то группу. И, в общем-то, это такое совмещение. С одной стороны, у нас есть там деятельность, которую выполняют все, и он тоже, по мере возможности. А с другой стороны, мы смотрим, что в этой деятельности можно дать ему. Ну, там, что для него в этом интересно. Там, лить uh-huh. водичку или насыпать муку, когда мы печем печеньки. Или мыть посуду, или еще что-то. Или общаться с другими. И мне кажется, что как раз для подростка тоже это самое время, в общем-то, уметь следовать каким-то заданным извне правилам, которые, может быть, там ему не подходят. Так сложилось. Но и при этом находить свой интерес в деятельности.
Uh-huh.
Вот. Но бывает, что приходят подростки, с которыми мы, например, не занимались раньше, или с каким-то сложным поведением, с которыми сначала надо поработать индивидуально, потому что в группе они не могут находиться.
Uh-huh.
Но так бывает довольно часто. Но, да, да.
Знаете, вот в последнее время я читаю форумы разные, ну, тут все же родители, мы читаем форумы по аутизму, да, для родителей особенных детей, и, знаете, много, ну, понятно, что там много всякого и бреда иногда транслируется, к сожалению, да, и псевдо каких-то там методик, например, там методика там питания, что вот с помощью питания можно там, ваш ребенок перестанет быть аутистом. Оговорки, что называется, по Фрейду. Вот. Но, знаете, есть вот одна идея такая, которая очень часто, и причем она транслируется не просто, скажем, от родителей, да, что понятно, да, но она транслируется в СМИ часто, она транслируется через какие-то там, знаете, через искусство, ну, в частности, через кино, что аутисты – это вот они не просто, то есть это мессии, которые пришли в этот мир, они особые, на них возложена особая миссия сделать нас другими, что она, что они делают нас другими. Любой ребенок, мне кажется, приходя в этот мир, делает родителей другим человеком, потому что ну, мы вовлекаемся в процесс взаимоотношений с этим ребенком. Ну вот такое особое выделение аутизма, как вы считаете, вот насколько это правомерно? Может, и не нужно заниматься их там, вкладывать в реабилитацию? Вот они пришли, и талант везде себе дорогу пробьет, раз уж они такие гениальные.
Мне кажется, что, опять же, есть куча разных аспектов во всем этом, но если бы я была родителем, я бы тоже опиралась на простой здравый смысл. И мне кажется, что среди аутистов гениев должен быть примерно тот же процент, что и среди всех остальных людей. И как правило, гением еще тяжелее. И ну, помимо прочего, это, может быть, не очень политкорректно звучит, но мне кажется, что позволить себе быть гением, который не умеет при этом приготовить еды, может только, ну, очень-очень-очень гениальный человек, который настолько гениален, что при этом он, там, за его гениальность ему платят столько денег, что приходит человек, готовит ему еду, убирается у него в доме, водит его погулять и так далее. И таких людей единицы, наверное. И, скорее всего, это какие-то супергениальные программисты, о которых мы не знаем. Все остальные люди, даже если они очень талантливы или не талантливы, это не важно, должны уметь сами себя обслужить, потому что не всегда рядом с ними будет ну, кто-то, кто так проникнется их гениальностью, что будет за ними ухаживать. И на этом, собственно, все, потому что гениальность, ну, будем считать, что никак не связана со способностью самому себя обслужить, а выживание связано. Ну и неважно, ваш ребенок гений или не гений, надо, чтобы он мог сам достать себе еды, если вас нет рядом. Ну, для начала так. Ну, а может быть, сам, ну, там, жить сам или найти себе сам девушку, если, да, если условия позволяют. Но для начала он должен сам мочь прожить без вас неделю, вне зависимости от того, гениален он или нет. И я бы просто исходила из этого. Ну, понятно, что приятно думать про гениальность или нет. Ну, но это такая тема, которая ничего не дает толком.
Ну, я вообще считаю, что, ну, мой личный взгляд отца, да, я вообще считаю, что вот выделение гениальности собственного ребенка, ну, скажем там, что аутизм — это просто... Я понимаю, почему это рождается, да, конечно, я понимаю, да, что мне нужно справиться с этой реальностью, и я придумываю, как с этой реальностью могу справиться, да, и часто это мой ответ на «не трогайте меня, у меня гениальный ребенок, и вы ничего не понимаете». Я понимаю, это прекрасно, да, да. Я не совсем... Я где-то могу понять, скажем, деятелей искусства, потому что им всегда нравилась странность и необычность.
Ну, конечно.
И показать вот такого странного и необычного. Ну, то есть сейчас в... Значит, в аутисты записывают, кого только не записывают. Там, не знаю, там Моцарта, Эйнштейна, там Билла Гейтса и Стива Джобса. У Стива Джобса-то уже не спросишь, да. И у меня все время вопрос: вот слушайте, ну там кто их диагностировал вообще, кто с ними работал и так далее.
Ну, да, если есть... честно, мне кажется, что вот по-хорошему, это очень интересная тема. Но если вы думаете про то, как работать со своим ребенком, или про то, как я думаю, работать со своими учениками, то это не имеет значения. Ну, правда. Да. Может быть, ну, понятно, что там, тема аутизма появилась не так давно, и она очень сейчас популярна. Понятно, что сам Бог велел там, считать сейчас всех людьми с аутизмом, потому что, во-первых, не докажешь, да, что они были без или с. Во-вторых, просто потому что эта тема смысл? Сейчас очень на поверхности. Да? И это такое, ну, в общем, это легкий способ сделать какую-то популярность.
Ну да, я понимаю, для чего, да, да, в обществе, чтобы, например, особенно в нашем обществе, я имею в виду вот в отечественном, да, чтобы, в общем-то, сказать о том, что, ну, друзья мои, ну, аутисты, в общем-то, люди, да, люди с аутизмом – это люди прежде всего. Для меня, как бы, ребенок с аутизмом – это человек, и он может быть гениальным, может быть не гениальным, как и обычный ребенок.
Да,
вот отношение к его особенности просто как к особенности, да, а это очень сложно мне принять эту особенность и помогать, и научиться помогать ребенку. Конечно же, моя задача как родитель, например, помочь, чтобы ребенок достиг такого самообеспечения, чтобы он мог выйти в самостоятельную жизнь. Это прям задача номер один вот для родителя. Да? И, конечно же, мне никак не помогает. Мне, например, этот миф мешает, потому что он позволяет снизить мою ответственность. Да. И я уже не думаю о своей ответственности, я говорю, что я сейчас буду его обеспечивать, не трогать, он должен заниматься своей гениальностью. Нет, да. Я-то должен обеспечить эту гениальность или не гениальность, я уж не знаю, да, вот моего ребенка, чтобы он вырос и научился сам о себе заботиться. И вот последний вопрос, у нас же не так много времени осталось, мне очень интересно, всегда интересно, когда я говорю со специалистами, как вы, как специалист, преодолеваете проблемы в барьере общения, да? Вот приходит ребенок, он не хочет общаться, и, ну, вот очень сложно контактные дети бывают. Потом, ну, для меня вообще загадка, как специалисты справляются с коллективом, который у каждого, например, у кого-то есть очень острая сенсорная чувствительность, да, вот он восприимчив громким звуком, ну, например, у меня дочь просит все время сделать потише воду, потому что слишком громко, да, она течет, когда вот открываешь сильно, да, и так далее. Как вы справляетесь с таким барьером? Что вы делаете, особенно вот, когда касается это коллектива?
Ну, для меня это очень сложный вопрос. И когда я об этом думала, я подумала такое, что если речь идет о первом знакомстве с ребенком, я просто не понимаю, в чем барьер. Но если речь идет о первом знакомстве, то мне кажется, скорее всего, барьер заключается в том, что у нас одни ожидания, а ребенок тебя ведет иначе. Ну, там мы подходим и говорим: «Привет, Маша», а Маша убегает. Да? И у нас барьер, потому что мы ждали, что он сейчас ответит: «Привет, тетя». Но мне кажется, что, в принципе, у любого человека, который видит детей с аутизмом довольно часто, у него и нету таких ожиданий. Он подходит, там, садится и смотрит. Ага, Маша ставит кубики в рядочек. Ну, там, присоединимся. Ну, или там, посмотрим. Ну, и если ожидания более-менее соответствуют реальности, то и барьера не возникает. Ну, там, значит, мы играем с Машей на том уровне, который у нее есть, а не пытаемся там, с ней обсуждать шахматы. Просто потому, что мы не ждем, что Маша это умеет. И мне кажется, что тогда барьера не возникает. А то, что касается группы, то я думаю, что первая очень большая помощь мне, так или иначе, что многие дети со мной знакомы с маленького возраста, ну или с детского. И они просто очень хорошо меня знают и очень хорошо меня слушаются. И если бы мы с ними не поработали, если бы все дети ко мне пришли в первый раз уже подростками, то ничего бы не получилось. Вот. Во-вторых, для детей, которые приходят извне, уже в эту сильно сложившуюся сплоченную группу, им очень помогает как раз вот этот групповой ресурс, что уже все делают понятно что, и в это легче встроиться, чем когда все разболтаны. Но это основное. Плюс, мне кажется, что любой специалист, который достаточно внимателен к тому, что интересно ребенку, не ждет, что ребенок с ним будет говорить о том, что он считает нужным, всегда найдет там 1000 способов подружиться с ребенком в первый час знакомства. Потому что, на самом деле, обычно аутичным детям и подросткам несложно сделать приятное. Там можно тут включить, не знаю, музыку, тут пощекотать, тут там похлопать, тут присоединиться к песенке, которую он поет, и, в общем, вы уже друзья. И на этом дальше очень много можно сделать.
Спасибо большое. Наше время подошло к концу. Огромное спасибо, что вы сегодня пришли к нам. Очень много нового я узнал. И, конечно же, мне было интересно поговорить про эрготерапию. Я буду, конечно же, рад вас видеть снова, Маргарита, у нас в студии. И до встречи в эфире на Радио Телос. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.